по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1080-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня мы с вами признаемся в том, что мы не понимаем. Да-да, вот именно так. Я думаю, что это такая общая тема нашей сегодняшней беседы и общая тема некоторых из ваших комментариев. Потому что в комментариях я вот вижу сообщения, когда люди пишут, вот не понимаю как. Не понимаю, как может быть одно, другое, третье. Вот несколько вещей, которые наши участники, наши слушатели вот признаются, что это не понимают. Например, давайте сразу начнем с этого. Пишет нам Евгений, а что, разве такое может случиться, разве такое может быть со служителями? Имеется в виду то, что мы говорили с вами в прошлый раз, и я рассказывал вам историю про служителя, который пал в грехе, причем в серьезном грехе, хотя, с другой стороны, а где вы видели грех несерьезный? Да, вот Евгений пишет, не понимаю, как такое может случиться. Нам также пишут, не понимаю, как можно убегать от Бога. Как человек вообще, в принципе, может убегать от Бога? Так вот, мы с вами, продолжая читать Библию, мы с вами читаем книгу пророка Ионы, и мы с вами читаем о людях, которые совершали неожиданные поступки. Никто же не спрашивает, не понимаю, как так быстро покаялись люди на этом корабле. Да? Вот, как это они вдруг так резко и быстро покаялись. Но при этом они покаялись, мы это знаем. Даже так, иногда мы с вами выясняем, мы задаем себе вопрос, а вот как так быстро покаялись жители Ниневии? Вот это мы тоже не понимаем иногда. Но я думаю, что мы с вами к этому подойдем. Про Ниневию еще будем говорить. Но я хотел бы сейчас сказать о том непонимании, которое есть вокруг самого пророка Ионы. Вот потому что это поможет нам ответить на вопросы. Не понимаю так, как могут падать служители, не понимаю, как может человек убегать от Бога и так далее. Да, я не случайно это повторил. Понимаете, иногда Иону представляют как просто такого мятежного человека, который постоянно от Бога бегает. Причем в первой главе бегает, во второй там в ките плавает. Вот, в третьей он вроде бы послушен, в четвертой главе начинает снова делать какие-то странные вещи. То есть вот просто получается какой-то не очень понятный человек. Но давайте мы с вами помнить, что Иона был и остается Божьим пророком. Он был и остается Божьим служителем. Даже когда он спит в трюме этого самого корабля, когда ему хорошо, когда у него такая тишь да блажь вроде бы, и на самом деле, конечно, он уходит от Бога, он уходит от Божьей воли, но при этом он Божий служитель. И Бог не говорит ему, знаешь, Иона, теперь ты лжепророк. Или, знаешь, Иона, теперь ты не пророк вовсе. Так вопрос, а как Иона, оставаясь пророком, может так поступать? Как Иона, в принципе, может такое делать? Как он мог отправиться на корабль, на этом корабле уплыть? Причем он же знает, что от Бога не уплывешь. Да, как он решается уплыть на другую, простите, пожалуйста, я все-таки так скажу, на другую сторону земли ради того, чтобы уплыть от Бога? Как такое получается с Ионой? Как Иона потом в третьей главе проповедует, а в четвертой главе все-таки сокрушается и начинает упрекать Бога по поводу того, что Бог этот город Ниневия не уничтожил. И он очень хотел, чтобы уничтожил. Но Иона Божий пророк. И Иона, как мы с вами сказали уже, мы это не понимаем, Иона знает Божию милость. Да, Иона понимает, что такое Бог милостивый. Как он так может поступать? Как он так может реагировать на ситуацию? Вот дело в том, что даже у верующего человека остается вот это искушение от ветхой, от старой природы. Евгений пишет, разве служители могут так поступать? Да, Евгений, служители могут поступать, к сожалению, А всяк. Вы говорите, как? Я говорю, ну вот они всяк могут поступать. А не должны, да, действительно. Это не соответствует призванию служителя. Это не соответствует действию Божьего Духа в человеке. И бывают ситуации, они, к сожалению, довольно часты, когда человек поступает так, что в служении он больше оставаться не может. Но не имеет права он оставаться в служении. Нельзя. То есть, либо ты так поступаешь, и вот ты такой человек, либо ты остаешься в служении. Вот и то, и другое одновременно не получается. Я знаю церковь, которая... ну, это страшная вообще история, конечно. Но там, короче, развелся пастор. Вот. И, ну, развелись они с женой. И церковь сказала, ну как, ну мы привыкли, он наш пастор, он такой хороший. Да, и более того, он такой популярный вот среди нас и не только среди нас. Ну, если мы его снимем с пасторского служения, ну кто же у нас будет пастором? Ну и они решают его оставить пастором. После чего, кстати, в том конкретном случае сын этого человека, тоже служитель, он говорит, я не буду ничего общего вот с этой конкретной общины иметь, потому что после того, что сделал мой отец по отношению ко мне и к моей матери, вот, да, его можно простить, но он не может оставаться служителем, он не может продолжать быть служителем. А у Бога здесь все-таки чуть-чуть по-другому. Я сейчас не говорю здесь, кто прав, кто не прав. Я говорю о том, что книга пророка Иона действительно таинственная. Вот она во многом таинственная. У Бога Иона... убегает от Бога, убегает от Божьего служения. Бог его проводит через... А вот через что? Об этом мы с вами будем говорить сегодня. И потом продолжает с ним работать, как с пророком Божьим. Вот тут, как тоже один проповедник говорил, говорит, пророк или порок? Вот что тут про Иону главное? Что он пророк или что он, значит, вот в пороке живет? Порок его в том или порочность его в том, что он убегает от Бога. И да, существуют случаи, когда действительно служитель должен ну, просто оставить свое служение. Ну, просто оставить. Но, с другой стороны, есть немало ситуаций, когда Бог просто проводит служителя через испытания. Он учит служителя. И эти испытания бывают весьма болезненные. Вопрос не в том, что бывает в жизни служителей. Вопрос даже не в том, что бывает в принципе в жизни верующего человека, любого верующего человека. Вопрос в том, как он через это проходит. Вопрос в том, он пытается сам решать свои проблемы или он обращается к Богу. Обращается к Богу за помощью, обращается к Богу за поддержкой. Вот в чем на самом деле штука. Саша пишет, тоже так размышляю. Ведь именно подвернулся этот корабль, эти моряки... И все это как будто подстроено, запланировано Богом. Конечно, запланировано. Конечно, подстроено, устроено. Конечно, не подвернулся он. Я вам скажу больше. Я стал понимать это только с годами. Но когда это стал понимать, для меня это было таким освобождающим пониманием, освобождающим осознанием. Сейчас скажу осознанием чего? Того, что порою люди, с которыми нам тяжело... И обстоятельства, в которых нам тяжело, тоже даны нам не случайно. Это устроено Богом, это дано Богом. Бог знает, что мне нужен именно этот человек сейчас в качестве моего сотрудника. Бог знает, что именно этот человек нужен сейчас в качестве моего сослужителя. Мы с ним в одной команде служения или в одной команде в бизнесе. И мне с ним сложно, может быть, ему со мной сложно тоже. Но Бог знает, я не говорю за него, за этого человека, да, у Бога с ним свой разговор, а со мной свой. Так вот, в моем случае Бог знает, зачем мне это надо, почему мне важен именно этот человек, почему мне важно через это пройти. А когда проходишь, порой задаешься вопросом, Господи, зачем? И опять-таки, это про то, как мы используем ситуации, как мы проходим через сложные ситуации. Две женщины, каждая из них оказывается в одинаковом положении. Каждая из них разведена. Причем каждую из них бросил их муж. Да, вот и в том, и в другом случае. Но реакции разные. В одном случае ожесточение, такая горечь. на жизнь, на всех мужчин сразу, на Бога заодно. Я сейчас буду граничить с недозволенным, но я надеюсь, не перейду вот этот барьер здесь. Это реальная история. Одна женщина мне рассказывала, я не могу воспринимать Бога в мужском роде. Я не могу. Я говорю, почему не можете? Она говорит, потому что все мужики негодяи. Я говорю, что вы делаете? То есть вы переносите свой опыт, свою горечь в отношении с мужчинами, переносите его на, ее на Бога. Я все-таки не досказал до конца то, что вот ее высказывание, но я думаю, что вы поймете о чем. Да, чтобы не было ни у кого искушения как раз по поводу этой самой грани. Но смысл здесь понятен. И это человек, который прошел через, да, серьезные испытания. Очень серьезные испытания. И вот другая история. Тоже женщина, тоже прошла через серьезнейшие испытания. Она говорит, мне было очень тяжело. И мне до сих пор очень тяжело. И я до сих пор иногда плачу по этому поводу. Но знаете, я его простила. Я его простила, потому что я понимаю, что и сама нуждаюсь в прощении. Вот, понимаете, да? Господь нас простил, мы имеем возможность прощать других. И когда сложно прощать других, ты просто напоминаешь себе об этом, об этой элементарной вещи. Да, я тоже ровно так же нуждаюсь в прощении. И Бог меня простил, и другие люди меня прощают. Одинаковая ситуация. Различный выход из этих ситуаций. Книга пророка Ионы куда глубже, чем может показаться при первом рассмотрении. Это не просто история про человека, который из Израиля да в рыбу, из рыбы да в Ниневию, из Ниневии да в окрестности Ниневии. Это история про отношения между Богом и человеком в принципе. Помните, в первой беседе по книге пророка Ионы я сказал о том, что на самом деле здесь два героя. Это Бог и человек. И это не только к Ионе относится. Это к каждому из нас относится. Денис Лысенко пишет, не понимаю тех, кто пытается убежать и скрыться от Бога. От Бога не убежишь. И да, на уровне констатации факта, я думаю, что любой с этим согласится. Давайте мы немножко упростим задачу. Я переформулирую вопрос. Вы сказали, от Бога не убежишь. Ладно. Но там есть в этом такой богословский элемент. Например, сознание или осознание вездесущести Бога. Да, вот Бог вездесущ. Он везде, он всеведущ. По этой причине от него не убежишь. Но это бывает сложно осознать, опять-таки, чисто на рациональном уровне. Я сейчас перестрою вопрос и заменю немножко этот вопрос. Вы сказали, от Бога не убежишь, и вот вы констатируете это, и не понимаете, как люди пытаются убежать от него. Давайте уберем эту богословскую часть на минутку и зададим вопрос иначе. А от себя убежишь? Вот, Денис, от себя можно убежать? Ну, то есть, я здесь, я в себе. Потому что если я буду не в себе, ну, это будет совсем плохо. Вот. Я не вездесущ. Но не будет же раздвоение личности. Я не могу убежать от себя. А сколько людей, которые, зная это, пытаются это сделать. Пытаются убежать от каких-то своих мыслей. От укоров совести. От сознания того, что у нас у самих есть определенная проблема. Пытаются просто закрыть глаза на это и забыть об этом. Более того, я знаю, что это бывало и в моей жизни. Попытки убежать от себя. Я понимаю, что от себя не убежишь. Денис, не надо мне это объяснять на рациональном уровне. На уровне утверждения. Я в курсе, Денис. Думаю, что Иона тоже был в курсе. Но он решает убежать. Тут, кстати, есть интересный момент. Да, про Бога он говорит, что Бог творец неба и земли. Он ведь широко представляет Бога, беседуя с моряками на корабле. Он не представляет Бога только как Бога Израилева. Он говорит, небо и земли. А на практике он поступает так, как будто Бог есть Бог Израиля только. Он решает убежать подальше, туда, где Бога как будто нет. На богословском уровне, на теологическом уровне он понимает что Бог – это Бог всего, и, соответственно, Бог везде. А на практическом уровне он от этого Бога пытается убежать. На богословском уровне мы понимаем, например, что Богу и так все известно, Бог и так все знает. А на практическом уровне пытаемся от Бога это скрыть. Это абсолютно совершеннейший такой комплекс ионы, который есть в каждом из нас. И опять это подтверждение той мысли, которую я уже представлял. Это мысль о том, что иона – это, вообще говоря, книга про Бога и человека. Вот. И на этом месте Бога есть только один, кто может быть – Бог, Яхве. Вот. Троица, да, триединый Бог. А вот на месте человека может быть любой. И мы можем увидеть иону в каждом из нас. То есть в себе мы его можем увидеть. И тут продолжается вот это непонимание такое, или недоумение, точнее. Это все-таки не непонимание, это именно недоумение. Саша пишет. И ведь Иона все равно не испугался того, что его бросят в море, и он может погибнуть. А вы знаете, Саша, у Ионы не было выбора. Он бы погиб, или так, он мог погибнуть в обоих случаях. Если бы он не бросился в море, если бы он не попросил, чтобы его выбросили в море, точнее, да, все-таки, если бы он не попросил, чтобы его выбросили в море, он бы погиб, но он бы погиб вместе с другими. Потому что он понимал, что за него все это постигло, корабль, и, соответственно, была бы гибель. Вы исходите... Я понимаю, почему вы так пишете. Вы исходите из того, что если бы Иону не бросили в море, он бы, наверное... остался живым, или больше у него было бы шанс остаться живым, а вот в море ему была бы гибель. Не. Он понимал, что, ну, во-первых, он впервые, кстати, позаботился о других людях. Он позаботился о тех, кто на корабле. Он позаботился о тех, кто может погибнуть. Он впервые вот в этой ситуации, тоже обратите, пожалуйста, внимание, это важнейшая ситуация, это 11-12 стихи 1 главы, он впервые к этим людям, к людям, которые на корабле находятся, проявляет милость. Ионе не хватило милости к жителям Ниневии, а людям на корабле, капитану и морякам на корабле, хватило милости по отношению к Ионе. Ионе все-таки хватило милости, или, по крайней мере, так скажем, он проявил милость по отношению к этим людям. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас». То есть у него был на самом деле выбор-то невелик. И выбор выглядит следующим образом. Либо он гибнет сам, и гибнут все. Ну, то есть он тянет за собой, тянет вместе с собой других. Либо другие точно не гибнут. А вот что с ним? И здесь есть некоторые комментаторы, которые предполагают, и это предположение. Окончательно мы это узнаем только когда с Ионой в небесах увидимся. Но предположение такое есть, что Иона верил, что Бог его сохранит. А просьба Ионы выбросить его в море – это не самоубийство Ионы. Это не суицид. Это... с одной стороны, проявление, как мы сейчас читали, милости к этим людям на корабле, а с другой стороны, это понимание того, что или надежда, или вера в то, что Бог его сохранит. И вот тут мы вплотную подходим к сегодняшней нашей теме. Я думаю, что многие из вас, друзья, читая книгу пророка Иона много-много раз, не замечали некоторых моментов, о которых мы говорим. Ну, потому что действительно книга эта глубокая. А Библия, в принципе, глубокая книга. Как говорят, это как бассейн. Знаете, такой есть лягушатник в бассейне, где ребенок может ноги помочить. И есть места глубокие, там под 2 метра и глубже. Так вот, тут даже не 2 метра, тут еще существенно глубже. Так Слово Божие устроено. Так вот, мы подходим к таинственной вещи. Я напомню, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И Джон Вернон Маги говорит о том, вот в сегодняшней части, как раз предзаписанной, он говорит о том, что он в меньшинстве. И он считает, есть другие люди, которые также считают, но он считает, что Иона не просто попал в чрево кита или в чрево большой рыбы. Он умер в чреве большой рыбы и Бог воскресил его. Это не просто про то, что Иона выжил, это про то, что Бог Иону воскресил. Интересно, что в западных комментариях эта точка зрения не популярна. Она есть, но она не популярна. Такая точка зрения гораздо более популярна именно в восточных комментариях. Вы можете посмотреть в интернете, вы можете ее найти. Возможно, вы такую точку зрения не слышали. Примете вы ее или нет, для вашего спасения не имеет никакого значения. Но задуматься есть о чем. Собственно, мы это и мы с вами сегодня сделаем, читая Священное Писание. Давайте обратимся к Господу в молитве. Да, и кстати, если вы слушаете нас в прямом эфире, то завтра, 4 ноября, у нас повтор эфира, а уже 5 ноября мы с вами встречаемся. Будем молиться. Господь наш, направь нас, пожалуйста, сейчас, когда мы будем читать и слушать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1080-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Ионы. Мы рассматриваем эту книгу с точки зрения своего рода расписания. В первой главе Иона отправляется из Израиля, возможно, из своего родного города Гав-Хефера, и он должен прибыть в Ниневию, потому что такова воля Божия, потому что таков Божий замысел. Однако вместо этого он оказывается в брюхе кита. Во второй главе его местом назначения также остается Ниневия. Однако по факту он покидает брюхо рыбы или брюхо кита и попадает куда-то на сушу. Мы с вами точно не можем сказать, куда. И вот как раз вторая глава повествует о 3 днях, которые Иона провел в брюхе большой рыбы. И возникает вопрос, был ли Иона при этом жив, или он был мертв? Должен признаться, что наиболее распространенное толкование выглядит следующим образом. Давайте прочитаем, кстати, текст для того, чтобы это толкование увидеть. 2 глава, 1 стих в русском переводе. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал». И дальше «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня». «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами последовательность стихов, каждый из которых начинается со слова «и». И очень часто эта последовательность имеет временную функцию. «И» было одно, «и» было другое, «и» было третье. Это такое историческое повествование. Вот на основе этой временной функции на основе реализации этой временной функции, как раз люди говорят примерно следующее. «И повелел Господь большому киту или большой рыбе поглотить Иону». Это первое событие. «И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Это второе событие. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». То есть он попал в это чрево кита, он стал молиться в этом чреве кита. И получается следующая реконструкция. Большая рыба или кит глотает Иону. Иона проходит через ее пищеварительную систему. Иона попадает к ней в брюхо, к ней, как здесь написано, в чрево, во внутренности этой большой рыбы. И находясь там, в этих внутренностях, в этом чреве, он молится, обращаясь к Господу. Часто говорят, что Иона, возможно, и не сразу-то стал молиться. Вот для Ионы эти 3 дня в чреве кита были временем испытания своей души, испытания своего сердца. За это время Иона понял, что с ним не так. За это время Иона начал, ну, скажем так, восстанавливать отношения с Богом. Он остался жив, и он молился, возможно, уже под конец этого времени. И более того, вот в конце молитвы, когда Иона провозглашает спасение у Бога, эта большая рыба или этот кит изрыгает Иону на землю, и вот таким образом Иона оказывается на земле. И да, это действительно наиболее распространенная, наиболее популярная интерпретация второй главы книги пророка Ионы. Иона провел 3 дня в брюхе рыбы, и, возможно, ему было там даже довольно комфортно, довольно удобно. Я даже помню в какой-то детской книжке или детском мультике такую картинку. Сидит Иона в брюхе рыбы, ему так хорошо, ему удобно, и у него такой милый журнальный столик, и он вот сидит и пишет, наверное, пишет вот эту самую молитву. Ну, конечно, никакого столика там не было. Однако, в любом случае, если вы считаете, что Иона был жив, то вы оказываетесь солидарными с большинством толкователей книги пророка Ионы, с большинством комментаторов, с большинством пасторов. Причем толкователей как прошлых времен, так и современных. И думаю, в этой компании вам будет, в общем-то, неплохо. Но есть и другая компания. Она меньше, действительно, это меньшинство, но она не маленькая тоже. Я принадлежу именно к этой компании, именно к этой группе людей. И тут надо еще раз уточнить, о чем идет речь. Дело не в том, мог ли Бог сохранить Иону в живых в брюхе большой рыбы. Мы задаемся вопросом о том, был Иона жив или был Иона мертв, не потому что, ну как вот Бог не мог его сохранить, он не мог быть жив, значит, соответственно, давайте предположим, что Бог его воскресил. Вы же понимаете, что второе предположение на самом деле сложнее первого. Да, друзья мои, Бог уж точно мог сохранить его в живых. Но вопрос в том, сохранил ли Бог его в живых на самом деле? Ну, то есть, в чем, собственно, состояло чудо, написанное в книге пророка Ионы? В том, что Бог оставил Иону в живых, или в том, что Бог воскресил Иону из мертвых? Я полагаю, что Бог воскресил Иону из мертвых. И это не вопрос доверия или недоверия к Божьей силе, сохранять человеку жизнь. И вот когда мы с вами попадем в небеса и увидим там Иону, я уверен, что мы увидим там Иону, мы не просто его увидим, мы еще с ним и поговорим. И, конечно, мы его спросим, я думаю, не только мы. Возможно, он там и пресс-конференцию будет давать такую, знаете, небесную. Ну так вот, когда мы его там увидим, возможно, мы узнаем, что Иона был на самом деле жив. И в таком случае я охотно признаю, что в этом толковании, в этом комментарии был неправ. Я ни в коем случае не говорю здесь догматически. Но скажу так. Мне неоднократно доводилось проповедовать по книге пророка Ионы в студенческих аудиториях перед студентами. И я могу сказать, что мысль о воскресении Ионы позволяет ответить на целый ряд вопросов, которые возникают у студентов. Поймите, пожалуйста, что эта точка зрения вполне может стать инструментом в Божьих руках, чтобы привести человека к Богу, к покаянию. Как это, собственно, было в истории с студентом, про которого я вам рассказывал в конце прошлой беседы. И еще. Это ведь совсем не про то, может ли человек жить внутри рыбы. То есть это не про то, есть ли у Бога сила и возможность сохранить человека внутри рыбы. И это не про то, может ли сам человек выжить внутри рыбы. Да, может. И такие истории существуют. И вы легко эти истории найдете. И скажу вам так. Если вы считаете, что Иона выжил внутри большой рыбы, то это не столь уж великое чудо. Такие истории действительно бывали. И я даже не спорю, что Иона мог выжить внутри рыбы. Никаких проблем здесь нет. Я приведу небольшую цитату. Я взял ее из книги «Библия сегодня». Написала эту книгу Грейс Келлог. Книга довольно старая, Но я все-таки процитирую из нее несколько фрагментов. Известны, по крайней мере, два глубоководных существа, которые легко могли проглотить Иону. Это Balaenoptera musculus, или синий кит, и Skinodon typicus, или китовая акула. Ни у одного из этих обитателей морских глубин нет зубов. Они питаются интересным способом. Они всплывают на поверхность, открывают свою огромную пасть, погружают нижнюю челюсть в воду и мчатся по воде с потрясающей скоростью. После процеживания воды они проглатывают все, что осталось. Синий кит длиной в 100 футов был пойман у мыса Горн в 1933 году. Его рот был шириной в 10 или 12 футов. Такой большой, что он бы легко мог поглотить лошадь. В желудке у этих китов от 4 до 6 отсеков, в любом из которых группа людей могла бы найти бесплатное жилье. У них даже может быть выбор комнат, потому что в голове этого кита есть примечательная воздушная камера, увеличенная носовая пазуха, часто размером 7 футов в высоту, 7 футов в ширину и 14 футов в длину. И если в эту, в кавычках, комнату забредает незваный гость, от которого у него болит голова, кит плывет к ближайшей земле и избавляется от обидчика, как он сделал с Ионой. Вот такая цитата, друзья мои. И еще один пример из той же книги. Рассказывают, как собака упала с корабля в море и, как показалось, исчезла в морской глубине. Однако через 6 дней ее нашли в голове большого синего кита. Она не просто была жива, но к тому же еще и лаяла. Ну ладно, собака, но как же насчет людей? Известны ли случаи, когда рыба проглотила человека, и он выжил? Да, об этом тоже существует описание. Ну, например, известный французский ученый Парвиль пишет о Джеймсе Бартли, который, как предполагалось, утонул в море в районе Фолклендских островов, близ Южной Америки. Через 2 дня после его исчезновения моряки поймали кита. Когда его разрезали, к большому удивлению, они обнаружили своего пропавшего друга живым, но без сознания внутри кита. Он пришел в себя и с тех пор чувствует себя даже лучше, чем до своего замечательного приключения. И еще один пример из той же книги. Этот случай описывал доктор Гарри Риммер, который был президентом научно-исследовательского бюро Лос-Анджелеса. Речь идет о моряке, которого проглотила огромная акула. Произошло это, когда моряки пытались загарпунить одну из таких акул, и моряк не рассчитал, и он упал за борт, и акула его проглотила. Через 48 часов после несчастного случая рыба была замечена и убита. Когда моряки вскрыли акулу, они были поражены, обнаружив человека без сознания, но живого. Его срочно доставили в больницу, где констатировали, что он практически здоров и страдает главным образом от шока. И через несколько часов его выписали как совершенно здорового человека. Вот такие истории действительно существуют, такие истории рассказывают. Иногда эти истории оспаривают. Если вы зайдете в интернет, то вы найдете и сами эти истории, и найдете также людей, которые ставят их под сомнение. То есть есть и то, и другое. Но в любом случае, если люди могли выжить внутри обитателей морских глубин, то уж тем более мог выжить пророк Божий, о котором заботится сам Господь. Да, конечно, в обоих случаях герои этих историй провели внутри огромных рыб всего по 2 дня. Но почему пророк не мог прожить на день больше? С чего нам сомневаться в Божьем Слове? Да, все эти случаи показывают, что человек действительно мог выжить. Однако они не передают в полной мере необычную историю Ионы. Если эти люди выжили, и Иона тоже выжил, то получается, что он один из многих. Ну ладно, из немногих, но в любом случае один из. И тогда это уже не будет большим чудом. Есть и еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Мы с вами уже читали слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 12 глава. Я еще раз это прочитаю, и мы остановимся на важных аспектах, на важных деталях. 39 стих. «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Итак, Иисус выстраивает некое равенство между своим служением и служением пророка Ионы. Дальше. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи», еще раз, «как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи», «так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Как и так. Так вот, вопрос. Как Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи? Он останется в живых или он умрет и воскреснет? Если Иона остался в живых, то есть возможность предположить, что остался в живых и Иисус Христос. Если события с Ионой были лишь иносказанием, то остается возможность предположить, что и смерть, и воскресение Иисуса Христа также лишь иносказание. Но Спаситель ничего подобного не говорит. Он говорит: как Иона, так и Сын Человеческий. И про Сына Человеческого, про Сына Божьего, про Иисуса Христа мы знаем, что Он умер и воскрес. А дальше рассуждайте сами. Он продолжает, 41 стих. «Жители Ниневии восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». В каком смысле Иисус больше Ионы, мы с вами еще узнаем. Но идея о воскресении Ионы, о его смерти и о его воскресении дает нам также основание для того, чтобы лучше понять покаяние жителей Ниневии. Мы понимаем, почему в этой ситуации, после этой проповеди, они покаялись. Это не просто проповедь человека, который говорит: «Вот я пробыл 3 дня и 3 ночи в чреве кита». Это нечто куда большее. Ну и Иисус говорит, что вот этому поколению явлено еще большее, чем Иона.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И еще одно интереснейшее место. 16 глава, 31 стих Евангелия от Луки. Это притча о богаче и Лазаре. Я прочитаю 31 стих. «Тогда Авраам сказал ему», то есть богачу, «если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Видите вот этот мотив? Вера, неверие. Если бы кто из мертвых воскрес, все равно не поверят, потому что они Моисея и пророков не слушают. То есть то, что описывается во второй главе, на самом деле во многом объясняет и события третьей главы. И более того, когда Иисус говорит, что тут тот, кто больше Ионы, он также во многом имеет в виду и описанное во второй главе, но и описанное в четвертой главе тоже. Но тут, друзья, нам нужно вернуться к тексту и все-таки прочитать его. Дело в том, что в этом тексте мы найдем дополнительные подтверждения смерти и воскресения Ионы. И мы с вами начинаем читать еще раз вторую главу. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». И здесь остановимся. Это интерпретация временной последовательности стихов, которые начинаются со слова «и». Да, это наиболее частая интерпретация, но это не единственно возможная интерпретация. Похожая ситуация у нас в первой и второй главах книги «Бытие». Но между первой и второй главами нет временной последовательности. Это несколько иная композиционная структура. Первая глава рисует общий взгляд на события, такой общий план. Это творение неба и земли, это сотворение человека. И дальше вторая глава более конкретно говорит о сотворении человека. Мы как бы приближаемся к этой картинке и рассматриваем ее в деталях. Так же и здесь. Первый стих дает общий план. А вот второй и следующие стихи как бы приближают нас к тому, что происходило внутри этой рыбы и что происходило внутри самого Ионы. И вот Иона в своей молитве уж никак не говорит о том, что он остался в живых. Смотрите, второй стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, к Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня». То есть он молится, зная или веря в воскресение. Он говорит о том, что Бог его услышал уже в прошедшем времени, даже при том, что он находится сейчас в чреве кита. Иначе здесь просто не объяснишь. Потому что же тогда такое услышал Бог? И каким образом Иона понял, что Бог услышал? Дальше. «Из чрева преисподней я возопил». Опять-таки, он не говорит из чрева кита, он не говорит из подводных глубин. Он говорит из преисподней. И это очень серьезно. Это действительно место мертвых. Это, конечно, можно прочитать как такую поэтическую условность, как образность, но думается мне, если я хоть сколько-то понимаю психологию человека, что Ионе было тогда не до поэзии, Ионе было тогда не до образов. Так что если мы читаем Библию буквально, везде, где ее возможно читать буквально, то здесь будет и совершенно буквальная ситуация. «Из чрева преисподней возопил, и ты услышал голос мой». Дальше больше. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Он оказался погруженным в воду. Опять-таки, вот эта история с человеком, который оказывается в чреве кита, и у него там так хорошо, ему так нормально. Мне кажется, что все-таки Иона описывает не эту историю. Потому что если бы он просто оказался в чреве кита, и это была бы молитва из чрева кита, то он скорее бы начал благодарить Бога за спасение. Господи, вот вокруг все эти воды, вокруг все эти волны, да, и водоросли тут тоже, конечно, есть, потому что ну, неизвестно, что этот кит там ел, но я спасен. Аллилуйя, слава Богу. Вот в данном случае текст все-таки совершенно другой. Иона говорит, ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мною. Он видел эти потоки, он ощущал эти потоки. Дальше еще больше. Пятый стих. «И я сказал, отринут я от очей твоих». Давайте здесь прямо остановимся, потому что здесь есть и некая ирония тоже. Помните, что пытался делать Иона? Иона пытался убежать от Бога, понимая, что Бог находится везде. Да, Иона знал Бога. Мы с вами в одной из первых наших бесед по книге пророка Ионы как раз и говорили, что он знал Бога. И он понимал, например, Божию милость, и он понимал, что Бог вездесущ. Но он при этом пытается убежать от Бога. Интересно, что во второй главе Бог дает ему как раз такое место, где от него можно убежать. И вот Иона в первой главе пытается убежать от лица Господня, а во второй главе мы узнаем «отринут я от очей твоих». Ему удалось бежать от Бога, это исполнилось. Это стало для него возможным. Теперь смотрите, если Бог вездесущий, если Бог везде, то присутствует ли Бог на морской глубине? Конечно, да. И на морской глубине, и там, где эти рыбы плавают, он, конечно, присутствует. Иона же говорит, отринут я от очей твоих. Так что тут вопрос гораздо больше, чем просто попадание Ионы на морскую глубину. Он получил то, что просил. Господь во второй главе отвечает на желание Ионы. Иона хотел не плыть в Ниневию. Ну вот у него была такая возможность. Иона хотел убежать от лица Божия. И у него снова была такая возможность. И вот интересно, что после второй главы Иона уже не будет пытаться убежать от лица Господня. Скорее он будет стремиться к Богу. Мы это тоже еще будем обсуждать. Дальше еще больше. Он говорит, «Однако я опять увижу святой храм твой». Тут интересная история тоже, потому что вы помните, что Иона пророк Северного царства. На севере было отступление. Люди отступали от Бога. Так вот, Иона один из тех, кто не отступал. Известно, что были северяне, и властям того времени это очень не нравилось, но такие люди были, которые ходили с севера на юг. Они ходили поклоняться в Иерусалим, как Бог, собственно, и указал, как Бог и ожидал от израильтян. И вот Иона, скорее всего, был одним из них. Он хочет увидеть, и он верит, что он увидит Божий храм. Он приближается теперь к Богу. Вот это желание убегать от лица Божьего у него пропало. 6 стих. «Объяли меня воды до души моей». Опять-таки интересная история. Он промок. Не просто промок, он промок насквозь. Это не просто вот вокруг вода, а мне хорошо. Это я в воде. Тогда уже нужно ставить вопрос не только о том, мог ли человек выжить внутри кита, а о том, мог ли человек выжить 3 дня и 3 ночи, когда вокруг вода. И на этот вопрос мы должны будем ответить отрицательно. Конечно, нет. Но Иона говорит именно так. «Объяли меня воды до души моей». Душа, кстати, переводится еще и как «жизнь», то есть «до жизни моей». Дальше. «Бездна заключила меня». Буквально «бездна посадила меня под замок». Что это за замок? Что это за бездна? Только ли это дно морское? Думаю, что это гораздо больше. «Морскою травою обвита была голова моя». Почему? Ну, возможно, потому что, кроме Ионы, как мы с вами уже сказали, это морское чудовище питалось и водорослями тоже. «До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня». Опять-таки, очень серьезные слова, друзья мои. Запоры земные, да, земля заградила меня навек. Это куда больше, чем просто погружение под воду. «Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Слышите слова какие? Правда, есть еще один перевод. «Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из тления». И вот тут один из аспектов, на который я ссылался несколько раньше. Иисус говорит, здесь больший, чем Иона. В чем больше? Ну, конечно, во многих аспектах. Я скажу сейчас об одном из них. Вы помните, как Петр цитирует Псалом? «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот этот стих на самом деле очень похож на то, что говорит Иона. Разница лишь в том, что тело Ионы начало истлевать, начало разлагаться в чреве кита. Тело же Иисуса Христа не разлагалось в могиле, не разлагалось за эти 3 дня, которые он там провел. Итак, Иона молится Богу из чрева большой рыбы. Очевидно, он молится сразу. Он не ждет 3 дня. И эта молитва указывает на то, что попал он гораздо глубже, чем просто в морскую глубину. Я понимаю, что не все со мной согласятся. Ну что ж, друзья, это как раз один из тех случаев, когда каждый волен полагать, каждый волен верить так, как ему угодно. Это не один из ключевых вопросов христианского богословия. Хотя определенный выход на ключевые вопросы здесь, конечно, есть. Дело в том, что Ветхий Завет содержит в себе основные учения, которые важны для Нового Завета. 2 главных учения Нового Завета – это смерть и воскресение Иисуса Христа. И вот как раз здесь, в книге пророка Ионы, мы и находим ветхозаветный прототип учения о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Времени у нас уже катастрофически не остается. Ну что ж, друзья, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Аминь.